«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, параллельно тому, как наш президент выступает на форуме во Владивостоке, мы тоже работаем, мы находимся в студии «Живая природа» с Эдгардом Запашным. У меня сегодня новый соведущий. Те, которые люди следят за нашими эфирами, знают, что одно время у меня очень часто менялись соведущие. Я думал, честно говоря, что все, со всеми отработал. А нет, представляю вам Игорь Ивановский. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вам так долго? Как вам так долго удавалось избегать эфиров со мной?
Честно, я не специально, но я рад, что наконец-то настал тот день, когда мы встретились в эфире.
Скажите, пожалуйста, вот вы, как человек, работающий на радио «Спутник», сколько человек еще придет в эту студию быть соведущими со мной? Как вы думаете?
Это большой вопрос, но я думаю, не так много. Я думаю, уже со всеми перезнакомились.
Это ни в коем случае не упрек. Наоборот, мне нравится каждый раз новое видение, новое мышление, новая подача новостей. Скажите, пожалуйста, Игорь, вы автомобилист?
Я, если так можно выразиться, латентный автомобилист. Вот, до переезда своего в Москву из родного города у меня был автомобиль, я его водил, хотя я не скажу, что я фанат этого дела. Приехал в Москву и, в общем-то, решил, что, наверное, нет. Наверное, у меня нервов не хватит стоять в этих пробках, и поэтому вот я пользуюсь общественным транспортом. Но водительское удостоверение у меня есть, при желании смогу сесть за руль.
А вот знаете, вот так прямо интересно тогда с вами поговорить. А вообще в большом мегаполисе без собственной машины сейчас комфортно или это все еще трудности?
Человек ко всему привыкает. Ну, мое мнение. Если у тебя автомобиля нет, и ты, ну, особо об этом не думаешь, ты привыкаешь там добираться на метро, добираться на трамваях, и тебе, в принципе, хорошо становится. С другой стороны, я понимаю, что если я все-таки соберусь и приобрету автомобиль, ну, где-то через месяц, через два, я перестану понимать, а как я жил до этого без машины раньше-то? Поэтому здесь, опять же, человек к хорошему очень быстро привыкает. И если я вдруг стану автомобилистом, я буду говорить, что нет, без машины жить невозможно. Ну, а пока говорю, возможно, возможно.
То есть наличие машины или ее отсутствие как раз тебя и толкает на тот или иной лагерь, да?
По сути, да.
Хорошо. Я не просто так спросил, у нас первая новость как раз связана с автомобилями. Пожалуйста.
Да, скорость движения, правда, новость касается не нашей страны, а Франции, Парижа в частности. Скорость движения автомобилей на большей территории Парижа не превысит 30 километров в час. Ограничения начали действовать с 30 августа, то есть совсем недавно. Новые правила призваны улучшить экологическую обстановку и удобство пешеходов. И вот что интересно, большинство граждан, это 61%, поддержали эту инициативу, но местные водители ожидаемо недовольны ограничениями и считают, что их права ущемили. При этом автокурьеры уже предупреждают своих клиентов об увеличении времени ожидания доставки, а таксисты прогнозируют повышение тарифов на свои услуги. И также ограничения затронут жителей пригорода Парижа, которые добираются на работу на автомобилях.
Там мэр, женщина, которая с первого дня фактически объявила войну автомобилям, и вот здесь вот у нее две мотивации. Первая, это борьба за экологию. Второе, это борьба с пробками, потому что Париж один из самых популярных городов мира, и очевидно, что все хотят там поездить, все посмотреть, все успеть.
Да, но мне кажется, еще есть третья мотивация. Так. Это предвыборные обещания, которые она давала жителям, вот именно снизить вот эту скорость.
А у женщины, между прочим, президентские амбиции. Многие пророчат, что в ближайшее время она может стать серьезным кандидатом женщины.
Тем более.
Вообще в Париже говорят о том, что к 2030 году они должны будут отказаться от автомобилей с бензиновыми двигателями. То есть все станет только электро. Не знаю, насколько это реально или нереально, и вообще насколько это хорошо, потому что в этой студии мы очень часто говорили о том, какие проблемы создают и электромобили, в том числе.
И в том числе они не настолько экологичны, как уж принято об этом думать, может быть. А с другой стороны, вот я не совсем понимаю, как связано снижение скорости с заботой об экологии. Да? То есть если автомобиль из пункта А в пункт Б со скоростью 60 км в час проедет за полчаса, то со скоростью 30 км в час он будет ехать это же расстояние час. Соответственно, весь этот час он будет загрязнять окружающую среду. Вот как, почему, зачем?
Давайте все эти вопросы мы сейчас переадресуем. У нас на связи главный редактор журнала «За рулем» Максим Александрович Кадаков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, друзья.
Максим Александрович, ну вот принято в нашей стране очень часто говорить, а вот у них в Европе, а вот у них в цивилизованном мире. Скажите, пожалуйста, вам, как специалисту, вот это нововведение парижан нравится или нет?
Нет, оно мне не нравится. И не нравится как автомобилисту, и не нравится как здравомыслящему человеку, поскольку весь этот ажиотаж, уже который начинает походить, да, на истерию экологическую, к сожалению, он будет продолжаться, и вот этот маховик, он будет раскручиваться все сильнее и сильнее, хотя давно всеми уже доказано и учеными разных направлений, что автомобилисты вносят далеко не самый плохой, да, не самый большой, точнее, да, вклад в ухудшение экологической обстановки. Понятно, когда речь идет о крупном городе, где все это сконцентрировано, то это, конечно, гораздо все серьезнее, и мы понимаем, что там, где концентрация автомобилей, там тяжелее дышать. Но тут нужно понимать одну простую вещь. Вот грядущие нормы Евро-7, которым готовится, да, перейти, на которые готовится перейти через несколько лет буквально Европа, это такие нормы, которым настолько тяжело автомобилям соответствовать, и которые настолько драконовские, что, опять же, проведенные исследования показали, что если автомобили действительно будут отвечать этим нормам Евро-7, то фактически автомобили будут в таких городах, как Москва или Париж, являться ионизаторами, потому что выбрасываемый воздух будет чище, чем обычный городской воздух, понимаете, да? Угу. Но при этом продолжаются гонения на автомобили, на транспорт. И вот это ограничение, я совершенно согласен с мыслью о том, что если автомобиль будет ехать со средней скоростью, там, или с максимальной, точнее, скоростью, максимальной скоростью 30 км в час, то, в общем-то, он выбросит, оставит в воздухе больше выбросов, чем если бы он ехал 60.
В чем логика, вот мне хочется понять, в чем логика авторов этого законопроекта?
Логика, я уже сказал, логика в вот раскручивании вот этого зеленого механизма, да, вот мы боремся, потому что все остальные вещи уже давно не работают. А все огромные крупные проекты, все инвестиции на мировом рынке, все крупнейшие проекты так или иначе будут связаны, будут опираться или будут как-то иметь какое-то созвучие, что ли, если хотите, какой-то коннектинг, да, с упоминанием о сохранение экологии, снижение углеродного следа и так далее, и так далее. Поэтому мы это будем слышать все чаще, чаще и чаще.
Максим Александрович.
Меня очень часто спрашивают.
Можно я вас перебью, потому что есть вопрос, конечно, который я часто задаю специалистам в нашем эфире. А вообще электромобили – это хорошо или плохо?
Это и не хорошо, и не плохо. Это одна из ветвей или там одно из направлений нашего развития. И, в принципе, так или иначе, если мы прекрасно понимаем, да, что залежи углеводородов так или иначе конечны, неважно, там, угу, когда они закончатся, через 10 лет или через 50 или через 100, то в конце концов мы все равно перейдем на какую-то другую форму, допустим, на электромобили. Как вырабатывать электричество, это тоже второй вопрос, да. То ли когда-то мы будем энергию солнца непосредственно, научимся очень быстро, да, перерабатывать, то ли будем утилизировать водород, перерабатывать, да, в электричество и воду, то ли мы будем подзаряжаться. Но все равно это нормально. Но я не разделяю каких-то, ну, прям вот этих вот истерийных таких, да, криков: «От, электромобиль, все прям круто, и только электромобили, больше ничего». Я так спокойно отношусь к этому, как человек с высшим техническим образованием, автомобильным в первую очередь, как журналист тоже.
Да, вот я нашел такую любопытную заметку, возвращаясь к новости про Париж и про ограничение скорости. Скептики напоминают о том, как несколько лет назад власти города попытались ограничить движение, выпуская на автострады в один день авто с четным номером, а в другой день с нечетным номером. И в результате количество автомобилей резко увеличилось, потому что многие имели с тех пор в гараже как четную, так и нечетную машину, ну, которую в зависимости от дня недели и использовали. Так вот, сокращение скорости скорости в городе и выбор в пользу электричества также могут привести к негативным последствиям, говорят скептики. И граждане будут иметь машину для Парижа отдельно и загородный внедорожник для тех мест, куда не дотянется парижская мэрия, тоже отдельно. Вот на ваш взгляд вообще какова будет реакция, каковы последствия этого законопроекта? Потому что, ну, 61% пока поддерживают. Для меня это
пешеходы.
Конечно, пешеходы, да. Для меня это, конечно, странно, но вот как вы думаете, как ваше мнение?
Ну, я думаю, что когда у нас бабушек опрашивают во дворах, например, в Москве или в крупных городах, а вы хотите, чтобы по вашему двору ездили автомобили? Нет, мы не хотим, я тут гуляю с внучкой. Хорошо, а когда вы кресло покупаете, вы его тащите от микрорайона соседнего к себе домой, когда приезжает скорая помощь, она где будет проезжать? Мусоровоз и так далее, и так далее. То есть иногда мне кажется, что эти инициативы выдвигают люди, у которых нет семьи, у которых нет никаких дел. Это вот такие, знаете, неуклюжие студенты с голыми щиколотками, но которым уже 30 лет. Да? То есть это не имеет отношения к реальной жизни. Да-да-да, и у меня очень часто, вот последнего буквально, вот как только появилась эта новость, я сейчас отвечаю уже на ваш вопрос непосредственно. А можно ли у нас так? Вот если у них так? Во-первых, то, что у них внедрили сейчас, еще не значит, что это не отменят. Как было, как вы сказали, с четными и нечетными, да, там, номерами. Это раз. Во-вторых, ввели это на территории Парижа, который сами парижане считают Парижем. А вы знаете, да, вы все были наверняка в Париже не один раз. Парижане считают то, что находится в центре, внутри периферика, да, вот этой небольшой окружной дороги. Периферик, если московскими мерками мерить, чтобы было всем понятно, это ТТК. Вот представьте, что у нас Москва имеет площадь в масштабах ТТК, третьего транспортного кольца. А дальше начинаются уже как бы пригороды такие, да, Шантини, Монтрео и так далее, да, Сент-Уен, вот я про Париж говорю. Это другой город, это другая нагрузка и вообще другой подход к жизни, поэтому еще неизвестно, сохранится вот эта популистская мера или нет. Кроме того, даже в самом Париже есть улицы, вот в этом маленьком, как бы, да, вот Париже-Париже, на которых, ну, абсолютно нет смысла ехать 30 км в час. Например, улицы, которые идут вдоль Сены, вот эти, вдоль набережной, да, которые не пересекаются с пешеходными переходами, которые в тоннели ныряют. В одном из них как раз принцесса Диана погибла, тоннель Альма. Ну нет смысла там ехать 30. Ну, вообще никакого, это абсурд. И кроме того, в Париже, вы тоже прекрасно знаете, несметное количество мотоциклистов и тех, кто ездит на мотороллерах, на скутерах. Вы верите, что они поедут со скоростью 30? Я нет.
Максим Александрович, давайте из Парижа перенесемся в Москву, например, в столицу, самый густонаселенный город нашей родины. А вот
Я начал переносить.
А вот у нас что со скоростным движением? Все хорошо или вы что-то готовы предложить?
У меня главная мысль следующая. Нельзя все бездумно переносить на наши реалии, да? Потому что если... Тогда я могу сказать, хорошо, друзья, а если на Елисейских полях, которые являются центральной улицей города и прошивает весь Париж вот так как напополам делят, да, центральную его часть, максималка 70, почему, если мы говорим о Москве, почему бы на Маховой, на Новом Арбате, на Тверской не сделать 70 хотя бы? То есть, ну, нельзя вот так все переносить. У нас есть правила дорожного движения и есть знаки ограничения скорости, которые уже понаставлены везде, где только можно. И вы прекрасно знаете, когда вы сворачиваете с условной улицы Тверской, да, нынешней, с Тверской или с Нового Арбата куда-то в переулке, то вы там видите знаки и 30, и 40, и 20, и более того, даже если нет знака там никакого, то есть максималка 60, вы там зачастую и не можете ехать ни 60, ни 40, вы и так тащитесь там 20 или 30 км в час. Я это к тому говорю, что нынешних действующих правил и технической реализации этих правил, то есть знаков и еще каких-то ограничений лежачих полицейских, уже вполне достаточно, чтобы ограничить движение там, где его действительно нужно ограничить.
Спасибо вам громадное. У нас на связи был главный редактор журнала «За рулем» Максим Александрович Кадаков. Вы знаете, а мне очень жаль, что сейчас вот такие журналы, как, например, «За рулем», уже только фактически в интернете. Я ведь покупал, держал в руках.
Помню,
у меня дома,
помню, да, бумажные
дома лежал
версии,
смотрел за новинками автопрома и все остальное. Сейчас, к сожалению, печать уже фактически уничтожена. Все перешло в интернет. Мы скоро продолжим. Вторая новость.
А вторая новость очень интересная. В Китае нашли способ уничтожения комаров. Так. И вот теперь внимание, с помощью радиации. Китай централизованно боролся с малярией с 50-х годов прошлого века, применялись разные методы, использовались противомоскитные сетки, осушение территорий, шел поиск новых препаратов для борьбы с малярией, но все это не то. И вот теперь новый метод. По сути своей он прост. Облучение радиации делает мужские особи комаров стерильными, вследствие чего они не могут размножаться при встрече с самками комаров из дикой природы. Кроме того, атомная энергия, как утверждают, не наносит вреда окружающей среде и убивает устойчивых к химикатам москитов.
Экологи пока молчат, затаились, потому что это Китай. Я знаю, что с Китаем не все пытаются говорить на равных, потому что Китаю есть всегда чем ответить, и прежде всего экономическими санкциями. Но мы уже в рамках нашей программы говорили, что китайцы боролись в свое время с воробьями. Был такой проект при Мао Цзэдуне. Они также пытались, вы только что это говорили, что истребить комаров. Видимо, проблема, ну, остается быть актуальной. Почему так за комаров-то взялись?
Я не знаю, почему за комаров взялись, но вот эксперты-биологи предостерегают. Они говорят, что да, действительно, метод этот безопасен для окружающей среды, однако надо понимать, что использование стерилизованных самцов для борьбы с разными насекомыми может по-разному отражаться на популяциях. Это зависит от особенностей биологии конкретного вида. В частности, известен негативный пример борьбы с комарами в Бразилии. Правда, там для стерилизации самцов использовали не радиацию, а генную модификацию, но, в принципе, сути дела, это не меняет. И вот таких самцов выпускали в окружающую среду, и первое время после эксперимента численность комаров действительно снизилась, но через какое-то время популяция полностью восстановилась и даже расширила свой ареал.
Давайте пообщаемся с человеком, который нам гораздо больше сможет рассказать про и китайские инициативы, и вообще про практику в мире. У нас на связи научный сотрудник кафедры общей экологии, гидробиологии Мариинский Вадим Валерьевич. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вадим Валерьевич, скажите, пожалуйста, ну а вообще стоит или не стоит нам бороться с целыми видами насекомых? Вроде как само по себе должна природа разбираться. Человек должен вмешиваться или нет?
Ну, по счастью, мы с вами живем в стране с прохладным климатом. А в тех районах нашей страны, где климат не прохладный, уже в первой половине 20 века были приложены огромные усилия по борьбе с комарами в том числе. И мы, население нашей страны, ну просто не сталкивается с теми проблемами, с которыми сталкивается огромное число людей на планете. Дело в том, что в тропических и субтропических регионах нашей планеты ежегодно сотни миллионов людей, и это не преувеличение про сотни миллионов, продолжают болеть болезнями, которые переносятся кровососущими насекомыми, в первую очередь комарами. И, к сожалению, миллионы людей ежегодно гибнут от этих заболеваний. Есть страны, в которых это настоящая чудовищная проблема, очень значимая. И поэтому, безусловно, нам, как цивилизации, необходимо с этим бороться. К сожалению, единственный вариант, ну, на данный момент нашего, по крайней мере, понимания этой проблемы, наиболее эффективной борьбы с болезнями, которые переносятся кровососущими насекомыми или другими беспозвоночными, это сокращение численности популяций этих самых беспозвоночных. Я приведу один очень простой пример. Только 1956 год стал первым годом, когда в городе Сочи не было зарегистрировано ни одного случая малярии. А до этого территория, на которой сейчас располагается город Сочи, была, честно говоря, для жизни пригодна умеренно. Люди там, конечно, жили, но они страдали от малярии. И только те мероприятия, которые были проведены в конце 19-го, первой половине 20 века, позволили освободить эту территорию от малярии. Безусловно, к сожалению, когда человек вмешивается, ну, начинает регулировать численность каких-то организмов, нужно очень тщательно подходить к вопросам планирования. Потому что если не подумать, к каким это последствиям может привести, ну,
да, может привести, может привести к плохим последствиям. Да. Да. А вот скажите, пожалуйста, а что вы думаете вот об этом способе борьбы с комарами с помощью радиации? Как он вам? И есть ли какие-то альтернативные способы? Ну, наверняка же есть, правда же?
Ну, вообще, сейчас действительно человечество находится в поиске, ну, если так можно выразиться, мягких способов борьбы. Не так, как ведь, ну, опять же, возвращаясь к окрестностям Сочи, там пришлось осушить огромное количество уникальных водоемов. И на территории Грузии. Там действительно были разрушены целые экосистемы. Другого варианта просто тогда не было. А сейчас ученые направляют усилия на то, чтобы постараться заставить комаров меньше размножаться. Соответственно, самый простой вариант – это выпускать в природу большое количество стерильных самцов, которые с самками-то спариваться будут. Самки будут откладывать яйца. Только из этих яиц никто не будет выводиться. А ресурсы на формирование яиц уже потрачены. А, как вы уже отметили, и генную модификацию для этого используют. И вот китайцы изучают вариант радиационного воздействия. Это эффективные методы. Они работают, но здесь не стоит испытывать, я бы сказал, такое головокружение от успехов, потому что природные экосистемы – это очень устойчивые структуры. И действительно, вот нам удалось как-то сократить численность комаров, а они могут запросто к этому адаптироваться. Поэтому здесь важно не надеяться на какой-то из этих методов, как на такую панацею, которая сразу решит, вот на следующий год у нас малярии не будет. Нет. Но изучать их надо и пробовать применять различные методы в разных регионах, подбирать наиболее эффективные, нам, безусловно, нужно.
Скажите, пожалуйста, а с какими вот еще проблемами сталкивается сегодня наша планета? Я имею в виду проблемы в форме вот таких животных, насекомых, флоры, фауны. Вот с чем еще нам надо еще как-то будет порешать? Вот я безграмотно выразился, но простым языком.
Нет, все абсолютно закономерный вопрос. Ну, помимо комаров, есть еще большое количество, если мы говорим, давайте не про, понятно, что есть как бы болезни как болезни, это отдельно. А если мы говорим про каких-то животных, то, ну, помимо комаров, точно так же нам необходимо что-то делать, ну, в первую очередь, следить за изменениями численности, но на самом деле и регулировать численность иксодовых клещей и некоторых других клещей. Паукообразные, которые переносят, мы знаем, такие страшные, без преувеличения, заболевания, как клещевой энцефалит, как боррелиоз. С другими кровососущими насекомыми. И в целом, ну, просто поскольку людей на планете очень много, живут они скученно, мы вынуждены уделять большое внимание контролю численности тех существ, которые являются переносчиками каких-то болезней. Поэтому здесь хорошо, конечно, знаете, сказать, что ой, давайте мы не будем трогать природу, она сама разбиралась без нас и разберется. Но так в природе и людей в таком количестве никогда не было, как сейчас.
Согласен.
Поэтому все и разбиралось. А при таком количестве людей нам надо уже в ручном режиме регулировать, иначе не получится.
А какую позицию занимают в это время зоозащитники?
Ну, если говорить про беспозвоночных животных,
да,
то, знаете,
никакую, да?
Не знаю уж, к сожалению или к счастью, но зоозащитники обычно и различные организации подобные на беспозвоночных животных уделяют значительно меньше внимания, что, ну вот в ситуации борьбы с комарами это, конечно, позволяет, ну, активнее действовать. С другой стороны, есть огромное количество вымирающих видов беспозвоночных животных, на которых просто никто не обращает внимания. Ну, потому что, когда большие пушистые млекопитающие, о них все, конечно, беспокоятся, как там себя дальневосточный леопард.
Потому что они леопард. На виду. Они на виду, да. Они красивые, да. А комаров, да, никто не любит.
Да, про беспозвоночных люди обычно вспоминают, только если их кто-нибудь укусил, ну вот тогда. Поэтому в этом аспекте как-то никаких, уж не знаю, повторюсь, к счастью или к сожалению, взаимодействий нет практически.
Вадим Валерьевич, я вас благодарю за нашу беседу. С нами был научный сотрудник кафедры общей экологии гидробиологии МГУ Мариинский Вадим Валерьевич. Ну вот правда, видите, цинизм заключается в том, что действительно целые виды вымирают, да, и многим на них наплевать.
А я добавлю, что университет Сунь-Яцена создал москитную фабрику по массовому выведению стерильных комаров. И планируется выпуск от 40 до 50 миллионов стерильных комаров в неделю.
Выпуск.
Вот, выпуск. Выпуск.
Друзья, правда, да. Если вам нужна партия комаров, заказывайте стерильных комаров в Китае. На Алиэкспресс наверняка скоро появится. Друзья,
со скидкой. Продолжим после новостей.
Да.
Природа с Эдгардом Запашным.